Отправимся вместе.
Приветствую всех, кто к нам недавно присоединился. В эфире программа «Справимся вместе». У нас на связи адвокат, писатель, телеведущий Павел Астахов. Павел Алексеевич, еще раз здравствуйте.
Еще раз доброе утро всем нашим слушателям, зрителям. Еще раз с Новым годом. Напоминаем, что это обновленная программа «Справимся вместе». Здесь мы говорим о правах, ну, иногда и об обязанностях.
Да, поэтому причем о ваших правах, да, поэтому задавайте вопросы, все, что касается юридических аспектов, нюансов, Павел Алексеевич все разъяснит. 8-495-95-95-91-2, номер телефона прямого эфира. Также не забывайте, что есть возможность задать вопрос через бота в телеграм-канале, через мобильное приложение «Радио Спутник». Действуйте, постараемся ответить на максимальное число вопросов. Ну и вот пришел вопрос от нашей слушательницы Татьяны. Давайте. Она пишет: приблизительно 4 года назад решили с семьей сделать размен квартиры. Трехкомнатная в Москве, семья большая, бабушка, две ее дочери. У одной дочери 3 ребенка, у второй 2 сына и муж. Так вот, вторая дочь с мужем и 2 сыновьями внезапно решила покинуть страну, уехали в Америку и до сих пор там живут и не хотят возвращаться. А прописаны в квартире остались и она, и 2 ее сына. Возможно ли первой дочери осуществить размен квартиры без присутствия другой дочери и ее детей?
Да, очень хороший вопрос. Вы знаете, я отвечу, как сейчас есть, как закон на это смотрит. Закон, конечно, смотрит на это следующим образом. Без их участия сделать это, конечно, невозможно, потому что будут нарушены права. У них есть это право пользоваться этой жилой площадью, и без них невозможно это сделать. Конечно, здесь лучше уговаривать, попытаться каких-то представителей назначить и так далее. Но вы подняли очень интересный вопрос, потому что сейчас очень... Ну, это же не редкость, когда люди уезжают на временное жительство, иногда просто покидают страну. Поэтому я бы еще взял тайм-аут до следующей программы, попытаюсь вам поподробнее предложить некий алгоритм решения этого вопроса. Пока, вот отвечая как есть, вы пойдете к любому адвокату, к любому юристу, он скажет: нет, невозможно. Вот. Но это не тупик. Я не люблю тупиковых вопросов и тупиковых ситуаций, а всегда стараюсь найти какой-то выход. Из любой ситуации есть выход. Поэтому обязательно отвечу на этот вопрос поподробнее. Что делать в этой ситуации? У нас есть звонок, я смотрю, да?
Да, 8-495-95-95-91-2, номер телефона. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Ольга, я из городского округа Солнечногорск, Московская область. У меня вопрос по оплате услуг ЖКХ. Каждый месяц я оплачиваю за потребленные услуги ЖКХ одну сумму денег, а МособлЕСЦ на лицевой счет моей квартиры засчитывает меньшую сумму денег. И денег на все услуги не хватает, и МособлЕСЦ поставщикам услуг перечисляет не полную оплату, а мне формирует заведомо ложные задолженности. Я обращалась в суд в Солнечногорске, но суд посчитал МособлЕСЦ ненадлежащим ответчиком. Хотя в чеках оплаты получатель платежа написано МособлЕСЦ. Вот. И я просто просила убрать вот эти заведомо ложные задолженности. Вот. А сейчас я не знаю, что мне даже делать.
Ольга, смотрите, ну, да. Во-первых, есть такая форма, как проведение сверок. Да? Вы должны потребовать провести сверку. Сверку можно производить периодически с ними и назначить вам время, место прийти и провести полную сверку. Сколько вы заплатили и сколько они вам засчитали. И акт разногласий составить. Значит, если они отказываются это сделать, вы попробовали в суд обратиться, но не пошли до конца по этому пути. То, что они ненадлежащие ответчики, это не значит, что никто за это не отвечает. Очевидно, что они орган без юридического лица. Над ними есть юридическое лицо. Вот кто есть юридическое лицо, создавшее этот центр единый, чего там, это же ЕСЦ, это центр, да, единый статистический центр, наверное, так вот переводится. Вот, поэтому надо обращаться с иском к юридическому лицу, которое создало этот центр. Для этого просто можно в интернет зайти и посмотреть, кто является учредителем, кто вышестоящая организация для этого ЕСЦ Солнечногорского или Московского областного. И к ним надо предъявлять иск. Поэтому вы зря остановились. А суд, кстати, в этой ситуации, конечно, суд скажет вам, мы не обязаны вам разъяснять свое решение, мы не обязаны вам помогать в этой части. Действительно, суд розыском не занимается, не должен вам подсказывать, кто надлежащий ответчик. Вы должны сами определить. Но он есть. Я думаю, что если вот мы сейчас с вами в интернете наберем, кто юридическое лицо, создавшее, вот как у вас там написано правильно в квитанции, посмотрите все вот эти названия, Московский областной ЕСЦ, и вы увидите, кто это. Там будет адрес его указан, там будут координаты. Поэтому здесь надо чуть-чуть еще приложить усилия для того, чтобы правильного ответчика выбрать и ему предъявить иск. Они обязаны отвечать за действия своего этого ЕСЦ. Если оно само оказывается не ненадлежащий ответчик и за это не отвечает, а просто учитывает, они как квитанции направляют, все. А платите вы, и их, собственно, учредил и поставил между вами и собой некая другая большая организация. Скорее всего, какой-нибудь Мособлэнерго чего-то там. Мособлэнерго это так называлось. Я не знаю, как точно сейчас называется, но, по сути, это та самая организация. Поэтому надо просто посмотреть, кто их учредитель, и к ним предъявить еще раз этот иск. Обязательно надо через суд этот вопрос решать. Вы правильно пошли, но остановились из-за того, что суд вам отказал. Действуйте, дальше идите.
Еще звонок, еще как звонок подсказывает, давайте. У нас есть. Здравствуйте.
Алло.
Алло.
Да, вы в эфире.
Алло. Здравствуйте, Виктор, Подмосковье.
Здравствуйте, Виктор. С Новым годом.
Я прописан в квартире, вот в своей, приватизированной квартире. Жена живет в другой квартире. Вернее, жена живет прописана в другой квартире.
Так.
Квартира приватизирована на меня. И моей смерти квартира ей достанется.
Но вы с женой не разведены, вы же в браке?
Нет, в браке, да.
В браке. Она является вашей супругой, она наследник в первую очередь. У вас есть родители или дети?
Дети ее есть.
А вы её усыновляли дети? Дети, усыновленные?
Нет, усыновления нет.
Нет, родителей у вас нет, правильно?
Родители, ну, у меня мать есть и брат.
А, мать есть. Ну, смотрите, что касается, вы говорите о том, достанется ли по наследству квартира вашей жене. В данном случае у вас, получается, два наследника в первую очередь. Это ваша мама и ваша жена. То есть, дай бог вам долгих лет жизни, но когда это вдруг случится, то ваша квартира станет наследством для вашей мамы и для вашей жены. Потому что вы с женой не разведены, неважно, где она проживает, неважно, прописано или не прописано, она наследник, потому что является законной супругой вашей. Здесь правила не прописки и жилищных прав, а правила другого порядка. Это правило наследования. Понимаете, по закону она является наследником вашим, в первую очередь, как и ваша мама. Чтобы, например, если вы не сказали дальше, вы не хотите этого или хотите этого, можно решить проще вопрос, можно оставить завещание. Поэтому можете в завещании написать, пойти к нотариусу и составить завещание. Оставляю, значит, свое имущество в любом виде, какое оно будет, как ко дню, так сказать, моей смерти, такому-то человеку, там, маме, я не знаю, к другу, еще кому-то, подруге или жене, если вы боитесь, что жене не достанется. Вот так.
Александр.
Нам по закону жена и мама, да.
Да, Александр из Калининграда нам написал. Получил на днях через личный кабинет от налоговой штраф по НДС за 2006 год. Законно ли это? ИП закрыл в 2015 году, ну, в 2015 имеется в виду, задолженности не имел. Инвестбанк, в котором был счет, рухнул в 2013 году. Накопления сгорели. Что мне делать со штрафом, ведь прошло почти 20 лет?
Да, смотрите. Вот эти письма счастья от налоговой инспекции к концу года или к началу следующего года получают практически все. Поэтому вы здесь не уникальны, особенно если у вас было индивидуальное предприятие, или вы были индивидуальным предпринимателем, или еще где-то какой-то попали в поле зрения самозанятые или какой-то деятельностью занимались с извлечением дохода. Так случилось, что к концу года налоговая инспекция вот по всем своим базам данных находит таких людей и рассылает им эти письма. Что надо сделать? Надо позвонить в налоговую инспекцию, откуда пришло это письмо. Там есть телефон. И пойти на встречу с фининспектором. Прийти и заявить свои, значит, несогласия в том, что показать документы, что вы давным-давно закрыли индивидуально свое предприятие, что вы давно-давно не занимаетесь этим, поэтому не можете признать, что это этот штраф законный. Вот и все. Я думаю, что на этом все закончится. Ну, там налогоинспектора, как правило, начинают уговаривать и говорят, ну, заплатите хоть что-нибудь там и так далее, и так далее. Некоторые, если небольшая сумма, говорят, ну, ладно, заплатили и заплатили, и разошлись. Это вопрос сейчас решается легко. Это раньше нужно было через какие-то коррупционные схемы, не дай бог, все это решать. А сейчас это законная процедура, согласование, собеседование, разногласия, которые решаются и заполняют соответствующий документ. Поэтому назначайте встречу, выберите час или два из своей жизни занятой и сходите, урегулируйте этот вопрос. Иначе будет хуже. Если вы не пойдете, не ответите, могут пойти дальше. Повесят вам неявку, потом претензия выльется, возможно, даже в дело какое-то, и потом уже будет сложнее просто урегулировать все это. Не теряйте времени, идите, назначайте встречу. Звонок есть.
Да, 8-495-95-95-91 и 2 номер телефона прямого эфира. Напоминаю, для всех наших слушателей не так много времени у вас остается, чтобы задать свои вопросы Павлу Астахову, но время еще есть. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня
Здравствуйте.
Зовут Александр, город Москва. Я слышала новость, что вводят бессрочные кредитные каникулы. Но не поняла, что это такое, и вот хотела узнать, что теперь по кредитам можно не платить?
Очень хороший вопрос, Александр, спасибо за него. Ну, конечно, по кредиту платить всегда надо. Не забывайте, что есть такая замечательная пословица или поговорка русская «долг платежом красен». Ну, здесь, значит, смотрите, как речь немножко о другом. Каникулы не для того, чтобы не платить. Во-первых, чтобы уйти на каникулы, надо определенные условия соблюдать. Действительно, с 1 января 2024 года начал действовать так называемый постоянный механизм кредитных каникул. Так это называется, но только по потребительским кредитам. То есть, например, у вас есть займы, кредиты. Да? На один, только на один из кредитов или займов, по вашему усмотрению, вы можете получить каникулы один раз. В какой ситуации? Вы должны обосновать, что вы имеете право на эти каникулы. Значит, закон говорит о том, что вы имеете право на эти каникулы, если у вас вдруг произошло внезапное падение доходов. Вот. И еще один раз можно получить каникулы, если вы пострадали из-за чрезвычайной ситуации. Ну, вы понимаете, что чрезвычайные ситуации, к сожалению, происходят регулярно. У нас есть несколько регионов, в которых даже действует соответствующий режим, да, там, военные действия происходят, специальная военная операция, поэтому вот это уже воспринимается как чрезвычайная ситуация. Подтопление, ураган, другие какие-то стихийные действия – это все вот как раз чрезвычайные ситуации, поэтому вы можете в двух случаях получить кредитные каникулы. Первый – в результате падения доходов. Это значит, что у вас падение дохода произошло больше, чем на 30%. То есть, как считает кредитная организация, вы приходите туда, назначаете встречу, кредитная организация должна вместе с вами, у них есть алгоритм расчета, посчитать. И если по сравнению с предыдущим периодом, то есть за прошлые 12 месяцев у вас понятно, какой был среднемесячный доход, ну это легко считается, да, все полученные деньги по форме 2НДФЛ разделить на 12 месяцев, вот он средний доход, полученный вами. Так, и вот если в этот месяц, когда вы говорите, что у меня произошло падение доходов, падение больше, чем на 30%, то есть ну, почти треть вы потеряли, тогда это основание для одних каникул. И вторая ситуация, как я сказал, если произошла чрезвычайная ситуация, ну, не дай бог, паводок, наводнение, ураган, имущество пострадало, дом подтопило, то справка, соответственно, от органов по чрезвычайной ситуации местных, которые дают такую справку, тоже является основанием для кредитных каникул. Значит, вы можете точно рассчитывать на одобрение таких каникул, если ваш кредит и займ соответствуют еще размеру, это еще один критерий, потому что правительство установило эти размеры. Вот сейчас, если секунду мне дадите, я сейчас прямо посмотрю.
Да,
вот
конечно.
Смотрите. Да, по автокредитам, значит, закон предусматривает кредит 1 600 000, значит, по любым потребительским кредитам, займам 450 000 и по кредитным картам 150 000. То есть вот это три суммы, которые определило правительство, как вот максимальный размер, то есть лимит. Лимит, вот если ваш кредит меньше этой суммы или составляет эту сумму, то вы 100% имеете право на такие каникулы, обращайтесь в кредитную организацию, где вы занимали, получали кредит, и вы получите эти кредитные каникулы. Вот. Вы знаете, очень интересный вопрос, Игорь, я не могу не остановиться.
Да.
Почитал его. Такой достаточно подробный вопрос в том смысле, что здесь спрашивает человек, ну, каникулы, да, многие передвигаются на такси. Я посмотрел, в Москве огромное количество иногородних такси сейчас, каких только регионов нет. И мне кажется, один из операторов такси объявил о том, что приезжайте к нам, нужны такси, и сейчас выходишь иногда на Тверскую, как на Манхэттене, честное слово. Желтый поток идет. Вот. И вопрос возник такой, что много вопросов. Значит, кто понесет ответственность, если вдруг таксист опоздал, потому что каникулы, люди улетают в это время, а пробки большие. В аэропорт наш Шереметьево до сих пор очень сложно въехать. Я не понимаю, когда закончится там стройка вся эта. Это, конечно, хорошо, аэропорт расширяется. Но почему надо все в один ряд сузить перед самым терминалом, я тоже не понимаю. Ну вот. И вопрос возник. Я вот постараюсь, можно ответить в двух словах?
Да, вообще, конечно.
Мы же привыкли, что такси сегодня вызывается одной кнопкой, да, нажал, и дальше ты уже понимаешь, вот сейчас этот таксист приедет, вот его номер, вот можно в чат здесь зайти и так далее, и так далее, и так далее. А на самом деле за этим, за всем стоит очень важный юридический процесс, потому что перевозка пассажира и вашего багажа легковым такси осуществляется на основании публичного договора. Вы его не подписываете, вроде бы, кажется, да? Но на самом деле вы его заключаете. И когда вы нажимаете кнопку, когда там вот возникает, вот, да, заказать такси, заказать, вы выражаете свое согласие. Соответственно, оператор со своей стороны тоже становится стороной этого публичного договора. Вот. И у нас сегодня заказ, скажем, наш пассажирский заказ для перевозчика любыми средствами связи может осуществляться. Вот. И каждый такой заказ перевозчик обязан зафиксировать у себя, и что очень важно, не только вот путем ответа на ваш запрос согласием предоставить такси, но и на электронном или бумажном носителе, который хранится в самой организации. Это важно, потому что когда дойдет дело до спора в суде, именно перевозчик принесет этот документ в электронном или бумажном виде, где будет точно обозначено, что вы заказали это такси. И когда такси к вам приехало, соответственно, перевозчик вам сообщает марку, номер, да, и информацию о водителе. Ну, все мы знаем, что должно быть такси. Да, снаружи мы видим этот оранжевый фонарь, цветографическую схему, что это такси, а не какая-то другая, например, каршеринговая машина. Вот. И внутри обязательно, когда вы садитесь, вы всегда видите на передней панели всю информацию о таксисте. Это очень важно, о водителе. Вот интересный вопрос, который как раз задается. А кто выбирает маршрут? Вот скажите, кто определяет маршрут? Мы же садимся и говорим там, да, вот адрес называем, что третья улица Строителей, дом 13. Да, и поехали.
Да.
Как в том фильме. Пятый этаж, хоть четвертый, пожалуйста. Так и здесь. Дело в том, что вообще маршрут перевозки пассажира определяется самим пассажиром. И если вдруг пассажир, как потребитель, не определяет маршрут, то в этом случае водитель, внимание, обязан осуществить поездку по кратчайшему пути. Вот. Это тоже может быть предметом для спора, для разговоров. Понятно, что с собой вы можете взять там не шкаф перевозить этим такси, а определенный груз, который есть один критерий, одно требование. Груз, который берет с собой пассажир, не должен мешать обзору и управлению автомобилем. Все. Вот ситуация, о которой говорит наш слушатель. А если таксист опоздал, приехал не вовремя в аэропорт, и вы опоздали на рейс, кто несет ответственность? И вот здесь вот возникает коллизия. Коллизия, потому что возникает спор. Пассажир, по идее, имеет право предъявить претензию перевозчику. Мало того, что претензию, что его не привезли вовремя, но еще потребовать возмещения убытков. То есть я опоздал на рейс, у меня пропали билеты, если они, например, невозвратные. У меня пропала туристическая путевка, ну там, или полностью, или, скажем, на сутки, если я опоздал, правильно? Что делать в этой ситуации? В этой ситуации, конечно, можно подать жалобу в организацию перевозчика. Если она будет не удовлетворена, то в этой ситуации надо идти в суд. А вот в суде уже придется доказывать, что вот эти убытки, которые понесли, все по копеечке надо с чеками, с квитанциями, с договорами, все предоставлять. И, в принципе, такие прецеденты есть. можно даже выиграть этот процесс. У нас есть звонок.
Давайте. Да, есть звонок. Здравствуйте.
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 Это я, Антонина из Санкт-Петербурга. У меня такой вопрос. Я выиграла суд. Человек мне должен, я выиграла. Но в течение года я не получила с него ни одного рубля. Значит, так. Мамочка имеет ребенка, не имеет жилья, меняет работу как-то официально, неофициально, и я никогда не получу этот долг. А долг приличный я давала. Как мне быть?
Ну, я думаю, Антонина, вы были в службе судебных приставов, да? Потому что по закону исполнением решения суда о взыскании возмещения причиненного вреда или о взыскании алиментного содержания или о взыскании долгов занимается Федеральная служба судебных приставов. Есть отделение соответствующее у вас в Петербурге, в том районе, где непосредственно находится исполнительное производство, где проживает, очевидно, ваш должник или должница в данном случае. Есть судебный пристав, у которого находится это дело. Надо обязательно записаться к нему на прием, прийти к нему на прием, познакомиться с судебным приставом-исполнителем и выяснить, открыто ли исполнительное производство, какие действия предприняли судебные приставы. Они должны действовать, они не должны просто сидеть, как это иногда, к сожалению, бывает. Папки у них сложены, у них на исполнение огромное количество дел. Понятно, что эта работа очень тяжелая. Люди выгорают на ней, потому что у нас там, я уже не помню эти цифры, раньше я их знал наизусть, когда регулярно ходил на коллегии Федеральной службы судебных приставов, там сотни тысяч неисполненных производств, а иногда и миллион. Действительно, люди уклоняются. Но для тех, кто злостно уклоняется, есть такое понятие «злостное уклонение от уплаты взыскания по решению суда», то в этом случае судебный пристав даже может поставить вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении злостного неплательщика. И вот это достаточно серьезный механизм, он, к сожалению, не так часто используется, но используется. Даже одна беседа с должником о том, что будет возбуждено уголовное дело и предупреждение его, иногда вразумляет. Ну вот видите, ваш должник, она меняет работы, как вы говорите, там ребенок, понятно, иждивение, не хочет платить. Но она неумно поступает, потому что есть более изощренные должники. Вот если бы она вам платила, скажем, даже по 1 рублю, или по 100 рублей, или по 10 рублей, вот в этом случае было бы вообще очень сложно что-либо с ней сделать. Тогда бы она бы избавилась от этого понятия злостный неплательщик. Злостный неплательщик, который ни 1 рубля не платит. А вот есть такие хитрецы, которые начинают платить. Ну, там, должен человек 10 миллионов. Набрал, соответственно, говорит. И вот он говорит, ну да, вот я по 10 рублей выплачиваю. А какой же я злостный неплательщик? Я плачу. Все, что могу, плачу. У меня работы нет, а я все равно плачу. Вот к такому уже сложно подойти. Но служба судебных приставов, она же ведь развивалась с точки зрения возможности использования инструментов, в том числе. Вы знаете, машины останавливали, запрещали управление автомобилем, запрещали там владение оружием, много-много других моментов. Поэтому идите в службу судебных приставов, и вот с них требуйте, не должницу эту ищите, они пускай ее ищут, и пусть они с нее требуют, это их обязанность. У них погоны на плечах, на каждом погоне у них герб, у них там щиты, мечи, они должны использовать эти щиты и мечи для того, чтобы защитить добросовестного человека, который дал в долг и не получил обратно, и в отношении которого есть решение суда, что он действительно является правомерным получателем этого долга. Поэтому идите с судебным приставом, требуйте с них исполнения их обязанностей.
Ну что, Павел Алексеевич, наше время в эфире на сегодня истекает. Слушателям напоминаю, что вопросы юридического характера вы можете задавать в любой день недели. Мы их будем накапливать, чтобы потом ровно через неделю на них на всех и ответить. Адвокат, писатель, телеведущий Павел Астахов был у нас в эфире. Меня же зовут Игорь Ивановский. Далее прямо по курсу новости на радио «Спутник».
Справимся вместе. Thank you.